Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов, вместе с вами следим за главными новостями. Российско-американские отношения при президенте США Дональде Трампе ухудшились, об этом заявил российский лидер Владимир Путин. Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее деградировал, отметил президент. Дональд Трамп в последний раз упоминал имя российского президента Путина, давая характеристику Башару Асаду. Президента Сирии он назвал животным, а Путине сказал так. «Если честно, то Путин поддерживает по-настоящему злого человека. Я думаю, это очень плохо для России, очень плохо для человечества, очень плохо для этого мира». Заявление Путина об ухудшении отношений с американской администрацией сделаны на фоне проходящей в Москве встречи Лаврова и Тиллерсона. Глава МИДа России отметил своевременность визита госсекретаря США. Лавров также сказал, что это хорошая возможность прояснить перспективы взаимодействия. Москве важно понять позицию США, реальные намерения администрации Дональда Трампа, сказал министр иностранных дел. С нами на связь выходит политолог-американист Сергей Судаков. Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
Да, здравствуйте.
Можно ли однозначно говорить о том, что отношения России и Соединенных Штатов деградировали? Или пока рано делать такие заявления?
Я полагаю, что самый большой процесс деградации отношений между Соединенными Штатами Америки и Россией был запущен как раз администрацией Барака Обамы. Сейчас мы видим охлаждение наших отношений. Мы видим даже, я бы назвал это, преступное охлаждение. И вину на это охлаждение я опять же возлагаю на администрацию Дональда Трампа, пытаются провоцировать как раз Российскую Федерацию абсолютно недружественными действиями, которые они производят, нарушая абсолютно все нормы международного права. Я полагаю, что сейчас, вместо того, чтобы пытаться наладить диалог, мы видим, что администрация Дональда Трампа опять переходит к политике конфронтации нового витка.
Если говорить о тех провокациях, которые вы упомянули, то что за этими провокациями реально стоит? Попытка прощупать Путина, попытка заявить о себе как о сильном лидере, по вашему мнению?
Я полагаю, здесь многовекторная задача была решена администрацией Трампа. Первое – это улучшение его внутреннего имиджа внутри Соединенных Штатов Америки. Второе – это, соответственно, уход от той ситуации, которая происходит в Ираке с Масулом. Третья ситуация – это попытаться оттащить Китай от плотного сотрудничества с Россией. И третья, четвертая задача как раз – это попытаться пощупать Россию на зуб, посмотреть, как Россия будет реагировать и подготовить таким образом определенную переговорную позицию. То есть, по большому счету, это возвращение к тому, что с Россией надо разговаривать с силой. Но я напомню, что с Россией невозможно разговаривать с позиции силы, потому что Россия является ядерной державой.
Ну и тогда возвращаемся к началу. Можно ли говорить о деградации или пока идет вот то самое прощупывание позиций?
Я полагаю, что сейчас это все-таки определенная пристрелка позиции. И связано это прежде всего с тем, что администрация Дональда Трампа не сформирована полностью и не существует понятного, внятного внешнеполитического курса Дональда Трампа. Мы не слышали о нем, о том, что он выстроит уже полноценный внешнеполитический вектор. И исходя из этого, мы говорим о том, что на сегодняшний день не существует понятных гарантий того, что мы являемся уже полноценными врагами, либо все-таки мы остаемся экзистенциональными врагами, либо мы можем перейти в союз партнеров. Это мы можем сказать только после того, как будет сегодня пройдет встреча с Лавровым и Тиллерсоном, и только тогда, когда произойдет встреча уже полноценная Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа. Это будет самая важная точка в наших многосторонних отношениях. Только лидеры государств могут решать и принимать решение, какой вектор им выбрать в двусторонних отношениях.
Чего-то ждать от сегодняшней встречи Лаврова-Тиллерсона, а, возможно, и Тиллерсона-Путина?
Я полагаю, что ждать многого не стоит, потому что сегодня будет просто определенная согласование тех или иных позиций. Сегодня будут просто выработаны так называемые наметки дорожной карты. Вот более чем наметки дорожной карты и взаимные пакетные соглашения, ничего другого не будет. Мы выдвинем свои условия, мы получим встречные условия, а дальше это будет пауза на обдумывание. Никаких решений сегодня принято не будет.
Спасибо. Это был политолог-американист Сергей Судаков и его суждения относительно заявлений Дональда Трампа и сегодняшнего визита госсекретаря Соединенных Штатов Америки Рекса Тиллерсона в Российскую Федерацию. Сейчас я уже обращаюсь к нашей аудитории. Перед этим запущу голосование. Вопрос поставлю следующим образом. Итак, первый вариант. Вы полагаете, что да, действительно, уже сегодня можно говорить о деградации отношений России и Соединенных Штатов Америки, то есть при Трампе стало хуже. Да, 134, 21, 35. Нет, пока судить рано, потому что заявления заявлениями, но реальных действий, враждебных по отношению к России, вы еще не заметили. Тогда это 134, 21, 36. Да, при Трампе стало значительно хуже. 134, 21, 35. Нет, пока рано судить. 134, 21, 36. Наше голосование началось. Префикс и в том, и в другом случае 8, 4, 9, 5. Аргументы будут приниматься по следующим номерам.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Это то, как с нами можно взаимодействовать. Принимаются ваши аргументы по поводу того, что с Трампом, да, стало действительно значительно хуже даже, чем с Обамой, или нет, и еще судить рано. Телефон 7373-94,8. Нужны ваши суждения в нашем эфире. Принимаются различные аргументы, как за одну, так и за другую позицию. Но и вкратце еще раз напомню. Асад – животное. Путин связался с плохими людьми. И это очень плохо как для России, так и для всего человечества. Примерно такие суждения высказал сегодня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Напомню, еще до своего избрания он неоднократно подчеркивал свое намерение наладить отношения с Российской Федерацией. Сейчас слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Павел зовут.
Да, Павел.
Я хочу вот сказать, я вот пока мне внятно в нашем государстве не объяснят, что мы делаем в Сирии и какие интересы, вот говорят, мы преследуем наши интересы. Но я хотел бы знать, какие интересы там преследуются на самом деле. То есть в чем они заключаются?
Но если вы обратили внимание, вопрос, который я адресовал вам и во всей нашей аудитории, звучал несколько иначе. Если обсуждать политику Соединенных Штатов Америки и отношения с Российской Федерацией.
Мы с американцами никогда, в принципе, у нас не было нормальных отношений. У нас все отношения были конкурентными. То есть они представляются как сильная держава, мы представлялись сильной державой. Да, мы сейчас после распада СССР стали немножко слабее.
Стало ли хуже при Трампе или судить пока рано?
При Трампе будет то же самое. У нас, когда на наших каналах все с растопыренными ноздрями на этих ток-шоу все радовались, что Трамп придет, нормальные люди говорили, что ничего не изменится. И никогда не менялось. После Великой Отечественной войны, когда была Ялтинская конференция, после этого не менялось ничего.
Спасибо. Вот. Принимается еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Я думаю так, что это такая игра, как бы плохой, хороший. Сейчас чуть-чуть подомнется, Трамп войдет в нужный, как говорится, круг людей у себя в Америке. Все будет нормально.
То есть судить пока рано, говорить о том, что...
Рановато, потому что на Трампа слишком много, как сказать, негатива, который, ну, как бы он прокремлевский президент и та-та-та-та-та, все остальное.
Хорошо.
Может, надо поиграть, а потом все нормально будет.
А когда, по вашему мнению, должны наиграться? Через год, через полгода?
Ну, я не могу так сказать. Я думаю, годочек надо потерпеть. Ну, полгода это минимум.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. На мой взгляд, позвольте его высказать, значит, Трамп – это обыкновенный ковбой. Это своего рода Иванушка. Хитрый, умный, вот, расчетливый. И отношения с Америкой нужно строить с учетом будущей войны, к сожалению. То есть, единственное, что сейчас реально поговорка «хочешь мира – готовься к войне». Вот.
Хуже стало или нет? Или ничего толком для вас не
было? Еще маленький слишком период, чтобы говорить хуже и лучше. Все идет к войне. И с этой позиции нам нужно усиливать свое положение. Вот еще раз говорю, если мы не хотим воевать, нам нужно экономику поднимать, нам нужно готовиться к войне. И тогда Трамп, ну и Трамп и его там окружение, боясь войны, мы ее предотвратим. Или, по крайней мере, оттянем как можно дольше. Если мы сейчас будем нюни распускать, а опять копаться в этих взятках, в общем, все по-прежнему, если будет, то война будет быстрее.
Спасибо, принимается. Ну и напомню, что проходило у нас голосование. Стало ли хуже при Трампе? Если однозначно да, и отношения деградировали, вы голосовали по одному варианту. И вот за это, за этот вариант проголосовало 35% наших слушателей. По второму варианту, согласно которому судить еще рано, проголосовали 65% наших слушателей. В качестве резюме звонок нашего слушателя. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот просто считаю то, что Трампом все-таки управляют и не разрешают России дружить. В том смысле, то, что у него есть вышестоящее руководство, я как бы так вот выражусь. Вот. И никогда они с нами не дружили, и друзьями нашими не были. Вот.
Но
а
судить...
то, что он человека да. назвал животным, он, знаете, рано или поздно там все же отвечают за все.
Спасибо, принимается. Ну и из комментариев наших слушателей, которые приходили на наш телеграм-канал, Максим Шульман пишет, с Трампом не стало хуже, ведь он подчеркнуто дистанцируется от событий, например, на Украине, пишет Максим Шульман. Таковы суждения нашей аудитории. Идем дальше.
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас сразу несколько новостей с пометкой «Срочно».
Срочная новость.
В Узбекистане против подозреваемого в теракте в Швеции Акилова в конце февраля было возбуждено уголовное дело за религиозный экстремизм, сообщает источник агентства РИА Новости. Ну и срочно также еще одно сообщение. МВД выявило схему хищения более 1 миллиарда рублей в банке под подозрением бывшее руководство. Но о каком банке идет речь, пока найти вот быстро информацию не могу. Идем дальше.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Придется ли вносить поправки в Конституцию, чтобы отбирать гражданство у террористов? Решения о принятии в гражданство России могут быть отменены в отношении тех, кто вступил в запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство». Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин. И сейчас как будто бы идут консультации с юристами. Сейчас с нами на связи заслуженный юрист России, один из разработчиков Конституции, Игорь Безруков. Игорь Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Первое, что приходит в голову, это насколько подобная инициатива будет соответствовать Конституции Российской Федерации. У нас же по Конституции лишать гражданства нельзя.
Да, совершенно верно. В соответствии с пунктом 3-6 статьи Конституции прямо запрещено рассмотрение вопросов даже о лишении своего гражданства или изменить его в отношении наших сограждан, которые законно имеют это гражданство. Поэтому Конституция это прямо запрещает, и изменение этой статьи Конституции в том порядке, в котором мы все привыкли, с этим сталкиваться просто невозможно, потому что она содержится в главе первой Конституции, и для этого необходимо собирать конституционное собрание для решения этого вопроса с соблюдением той сложной процедуры, которая специально предусмотрена статьей 135 Конституции. То есть сами наши депутаты Федерального собрания не имеет права рассматривать вопрос о внесении таких изменений и подготовке соответствующих законов.
Да, но вот теперь более... самое интересное, Игорь Александрович, да, если позволите, юридические лазейки возможны, то есть отменять, например, лишать гражданства нельзя, но отменять соответствующие решения, на основании которых было предоставлено гражданство, можно или нет?
Тоже это просто невозможно, за исключением одного случая, потому что Россия является с 2005 года участником Европейской конвенции о гражданстве, которая с Конституцией в данном случае находится в полном согласии, никаких тут разъяснений Конституционного суда не требуется, Страсбургская Европейская конвенция о гражданстве, которая так же, как и наш закон о гражданстве, принятый на основании Конституции, тоже 106 статьи, предусматривает, что по инициативе государства-участника невозможно принятие решения об отмене вопроса о принятии гражданства, ну и лишении гражданства по каким-то другим соображениям, которые могут быть в других государствах, в случае, если гражданин становится лицом без гражданства.
А, то есть...
Да, то есть здесь еще и такой. И единственный вариант, когда можно отменить гражданство, да, это предусмотрено у нас и законом, и Конституцией, и вот этой конвенцией, это случаи, когда гражданство принято на основании мошеннических действий лица, принявшего гражданство, то есть предоставивших сведения незаконные, что должно быть подтверждено в судебном порядке.
А законные и незаконные сведения, например, его принадлежность к экстремистской группировке, это можно ли засчитывать как сведения, которые утаивал конкретный человек, получивший российское гражданство, или нет?
Если, ведь вопрос в том, что если бы у нас в анкете при принятии в гражданство содержалась фраза «является ли человек участником запрещенной группировки, является он, имеет он террористические взгляды» и так далее и тому подобное, то в этом случае бы, понятно, формально можно было бы прицепиться к тому, что человек скрыл, что он оказывается террорист. А если этот человек стал таковым? А если им стал наш российский гражданин, который уехал туда, в ту же Сирию, и вступил в запрещенную преступную организацию там? Он вообще гражданин России по рождению. И все. То есть, поэтому, конечно, здесь, мне кажется, больше эмоциональное такое заявление, выступление, которое наталкивается сразу на очень много проблем и в итоге упирается все в один вопрос. А зачем? Зачем? У нас есть преступники, уголовники, прочие, всех, которым мы хотели лишить гражданства. А последствия-то какие для этого? Он прерывает, потому что под гражданством понимается устойчивая связь с государством, в том числе взаимные права и обязанности, в том числе и право государства наказать преступника. А тут мы, значит, лишаем гражданства, и которое, это в законе формулировка закреплена, ну, мы что, лишаем права его наказать за это? А тем более, если это посмертно в отношении этого преступника или после того, как его поймали. Зачем?
То Игорь Александрович.
Весь мир еще же исходит из того, что весь мир стоит на том, что не должно быть ни апатридов, лиц без гражданства, ни бипатридов, лиц с двойным гражданством, потому что это все есть плохо и не цивилизовано. От Востока до Запада и так далее. И мы всегда, и Советский Союз стоял на том, чтобы принимать меры тем, чтобы не было лиц без гражданства. И вот эта конвенция и конституция, она основана на этом стоит. И, к сожалению, все эти положения никакого отношения не имеют и никак не влияют на поведение всех тех страшных людей, с которыми нам вместе не хотелось бы жить.
Я напомню нашим слушателям, с нами на связи заслуженный юрист России, один из разработчиков Конституции Игорь Безруков. Игорь Александрович, и все-таки я уточню важный момент. Я не юрист, но то, что вы рассказали, наталкивает меня на следующие мысли. Так, есть гражданин X, который, предположим, в прошлом году получил российское гражданство. Для того, чтобы как-то пересмотреть его статус, я бы, наверное, тогда, отталкиваясь от ваших суждений, включил как раз в анкету при получении российского гражданства вот те самые вопросы, о которых вы говорили, то есть ваша принадлежность к каким-то экстремистским группировкам, там, поддерживаете ли вы террористическую деятельность, ну и так далее. А после этого уже рассматривал его как гражданство, как, например, то, что он получил его за счет мошеннических действий. Вот так, ну, возможно?
Совершенно верно. Сложность только будет в том, что доказать, что все-таки он скрыл эти сведения. Во-первых, то, что у него взгляды возникли не здесь, где более развит интернет, допустим, или что-то. И во-вторых, то, что он действительно вступил в террористическую организацию где-то в других местах. Зачем ему нужно было ехать в Россию? Следующий вопрос. Нас не волнует. Это формальный как бы вопрос-ответ. Ну, по примеру, как некоторые посольства при предоставлении виз задают вопросы, привлекались ли вы к уголовной ответственности. Да. Если честно скажете, что да, то получите визу. Если соврете, скажете нет, хотя вы честный человек, вроде бы так, визу не получите. То есть, может быть, конечно, здесь есть аналогия, но в итоге это... А если он стал таким здесь, как доказать? Ну, предположим, что единицу доказали, 10 человек из 1000 таких доказали. Ну, надеюсь, их будет меньше таких лиц. То есть, если это включить, изменит ли что это? Ну, не знаю.
Хорошо.
Формально просто, потому что все равно придется через суд доказать, что да, он там был. Значит, и хорошо, если то дружественное государство и связано с нами конвенция об оказании правовой помощи. И будут там какие-то расследования проводить, что-то такое. А если просто стена?
Понимаю. Ну, или последнее тогда. Да.
Это можно делать вид, что мы что-то делаем, но практически это невозможно. Это просто усложнить, цель не оправдает средств.
Тогда последний. То прецеденты вообще...
Бороться с преступниками, да, не то, что лишать их гражданства.
На планете Земля прецеденты того, что там, там существует государство, лишающее гражданство, они есть или нет, в конце концов?
Ну, лишающее гражданство... ну, я не знаю, если можно живым выбраться из Северной Кореи, то там это есть. В отношении тех граждан, которые этого заслужили, Советский Союз лишал гражданства диссидентов. И, ну, понятно, значит, и террористов, и все. То есть это было, есть, но практически в европейском, североамериканском и даже восток, Япония, Китай, лишения гражданства нет. Мне неизвестны такие случаи.
Спасибо. Ну,
Латинская Америка, думаю, тоже.
Спасибо. Это заслуженный юрист России, один из разработчиков Конституции, Игорь Безруков. Сейчас я уже обращаюсь к аудитории. Итак, суждение Игоря Александровича следующее. Лишать гражданства под любым предлогом – это антиконституционно. Какие-то найти лазейки, конечно, можно, но вопрос в другом – оправдает ли цель средства? То есть, если мы ставим перед собой задачу оградить государство российское от преступников, то получается парадокс. Мы должны человека или наказать за его преступление, или как-то отказаться от него за те же самые преступления. И что выбрать, не очень понятно. Что эффективнее, не очень понятно. В любом случае, сейчас юридически разрешить вот эту ситуацию очень сложно. Приглашаются к диалогу наши слушатели. Напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Ну и голосование. Да, вы рассматриваете лишение гражданства как некий инструмент борьбы с экстремизмом. Да, 134-21-35. Нет, вы полагаете, этот инструмент будет неэффективен. 134-21-36. Лучше ловить и наказывать. Это 134-21-36. Да, это действенный инструмент, на ваш взгляд. 134-21-35. Нет, лучше ловить и наказывать по суровым законам Российской Федерации. Это 134-21-36. Наше голосование началось. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, добрый день.
Добрый. Вы в эфире, пожалуйста.
Скажите,
пожалуйста. Да. Так долго нельзя. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Я по поводу заявления вашего эксперта о том, что в североамериканских Соединенных Штатах не лишают якобы гражданства. Самая известная личность, чемпион мира по шахматам Роберт Фишер, был лишен гражданства американского. О чем тут можно говорить?
Я не знаю, насколько это эффективно. То есть одно дело лишать гражданства чемпиона мира по шахматам, другое дело, если мы ставим перед собой задачу бороться с терроризмом.
У них любой, кто выезжает без разрешения за границу...
Кто? Где они получают разрешение? Не уточните.
Ну, кто незаконно. Допустим, кто-то должен быть привлечен к суду и должен оставаться на своем месте жительства.
Нет, мы это рассматриваем
вместо
как инструмент...
Вместо этого он покидает страну, и он автоматически лишается гражданства.
Еще раз. Но они не выпускают тогда злодеев для того, чтобы наказывать. Например, а мы рассматриваем это как некий инструмент борьбы с экстремизмом. Вы полагаете, что да, это будет эффективно или нет, неэффективно?
Очень эффективно будет.
Почему?
Потому что, простите, уровень жизни в нашей стране, кто бы и что бы ни говорил, значительно выше, чем в тех странах, откуда вербуют террористов. И таким образом, если это еще распространить на родственников, это будет очень эффективная мера.
7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис.
Да, Денис.
Вначале наказать, а потом после отсидки лишить гражданства.
Не имеем права по международным законам. Мы должны перед этим предоставить ему какое-то другое гражданство.
Нет, вначале наказать, посадить, когда уже это будет выпускаться, если, конечно, отсидеть. И не помрет за этот срок. Тогда и лишать.
Ну как лишать? Мы должны ему предоставить какое-то другое, видимо, гражданство.
Если он выживет еще после такой отсидки.
Так какое гражданство ему предоставлять? Международные нормы, они как бы против.
Тогда замкнутый круг получается.
Да, Получается так, 7373948, телефон прямого эфира и голосование, да, вы полагаете, это действенный инструмент, 134-21-35, нет, вы полагаете, это не очень эффективно, лучше наказывать по законам Российской Федерации, чем лишать гражданства, это 134-21-36. Слушаем вас, да, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Мне кажется, что, ну, мера крайне эмоциональная и совершенно неэффективная, потому что любое выведение за правовое поле любых преступников, а по фактически, если его никто не примет в качестве собственного гражданина, он выведен за любое правовое поле в данной ситуации. И таким образом мы лишь городим проблему. Преступник должен быть наказан, должен получить срок и должен, соответственно...
Понести наказание. Да.
Да,
спасибо,
да.
Принимается. Ну и голосование 41% рассматривают, 41% наших слушателей. Лишение гражданства как эффективный инструмент в борьбе с экстремизмом, 59% так не думают. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов и почти 36 минут. У микрофона Владимир Карпов. Продолжаем вместе с вами следить за самыми главными новостями. Пока еще нет новостей после переговоров Тиллерсона и Лаврова. Мы их ждем. Пока сообщений с пометкой «срочно» на эту тему не приходило. Что же касается других новостей. Поправки к закону о полиции предлагают новые правила применения огнестрельного оружия. Сейчас сотрудник МВД не вправе применять оружие при значительном скоплении граждан, если в результате могут пострадать случайные лица. Предлагается снять эти ограничения для случаев предотвращения теракта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты здания. В законе появится пункт о том, что государство гарантирует презумпцию доверия и поддержку сотруднику полиции при выполнении им служебных обязанностей. Сейчас в законе говорится, что полиция в своей деятельности стремится обеспечивать общественное доверие к себе и поддержку граждан. С нами на связь выходит зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Ева, здравствуйте.
Добрый день. Добрый.
Пристальное внимание приковано к этим поправкам. Много возмущения. Насколько эти возмущения обоснованы, ваше мнение?
Знаете, все правозащитники тоже возмутились, тем более, что на сегодняшний день нет никаких противоречий, не было, по крайней мере. И, в принципе, сотрудники полиции имели право задерживать всех, кого они пожелают. Более того, вот когда последний марш произошел 26 марта, мы все могли увидеть, как работает закон о полиции. В частности, у нас, например, больше претензий было к тому, как они задерживали людей. Очень многие задержанные, которых мы потом посещали в отделениях полиции, жаловались, что у них, например, изымали телефоны. В этот момент скручивали их и укладывали их на землю. Вот этот момент, например, на наш взгляд, стоило бы прописать в законе. И тогда было бы понятно, там, как должны отбирать телефоны, должны или вообще не должны, в принципе. Но вот что касается защиты сотрудников полиции, я не помню даже ни одного случая, когда бы за последнее время сами полицейские жаловались на то, что вот они незащищенные, что есть какой-то риск их здоровью, угроза их жизни, ничего подобного. Все время вот в процессе расследования различных мероприятий мы, наоборот, убеждали, что сотрудники полиции в момент массовых столкновений, вот они себя ведут чаще всего некорректно и чаще всего поступают незаконно. И было бы хорошо, если бы были какие-то документы, которые прописывали бы все подобные нюансы. А тут, получается, снова вот мы дуем, крутим мельницу в сторону сотрудников правоохранительных органов, которые, поверьте мне, без нашей защиты чувствуют себя прекрасно.
Ева, да, я бы хотел очень важный момент уточнить. То, что вы рассказываете, свидетельствует о том, что как будто бы большую опасность таит вот эта формулировка, то, что государство гарантирует презумпцию доверия и поддержку сотруднику полиции при выполнении им служебных обязанностей, нежели та формулировка, на которую многие обратили внимание, то, что теперь можно использовать оружие в толпе, условно говоря, для предотвращения теракта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения и так далее и тому подобное. Так действительно получается, что вот эта формулировка, то, что государство гарантирует, таит для вас большую опасность, чем стрельба в толпе?
Мне кажется, они одинаково опасны, обе. Стрельба по толпе – это вообще тот самый нюанс, который, в принципе, на мой взгляд, не должен был бы даже обсуждаться. И когда вот до этого внесли поправки в закон о полиции, где разрешалось стрелять в женщин без видимых признаков беременности, мы тогда очень сильно возмущались. Тем более, что вдруг сотрудник полиции, например, глядя на беременную женщину, у которой есть такой округлившийся животик, может сказать, что «да я просто не понял, я подумал, вдруг она толстая». И на самом деле такие факты были. А тут получается, что теперь вообще можно стрелять, в принципе, по толпе, неважно, кто в этой толпе. Ведь сотрудник полиции никогда не сможет вот прямо одним взором вычленить, если там подростки, если там женщины с детьми, там, не знаю, старики, инвалиды. Нет, конечно. И когда он будет иметь вот такое разрешение, такое право стрелять по всей толпе, это приведет к огромному количеству жертв. А что касается уровня доверия, понимаете, мне кажется, нужно всегда исходить из другого, исходить из того, чтобы сам изначально этот уровень доверия поднять. Сейчас у нас, к сожалению, люди боятся сотрудников полиции. И если вы подойдете на улице к человеку и скажете, вот кого он больше опасается, преступников или полицейских, он даже задумается. Я знаю очень много своих знакомых, которые сталкивались с произволом полиции. И когда к ним навстречу идет полицейский, вообще человек форт, они начинают пугаться и думают о том, как скорее сбежать. Потому что у них первая мысль, что сейчас либо подбросят, либо обвинит в чем-то, либо вообще вот неизвестно, по какому сценарию будут развиваться события. В последнее время, к сожалению, мы видели огромное количество историй печальных для людей, для обывателей, которые столкнулись вот как раз с законом правоохранителей. И нужно изначально вот делать так, чтобы эти люди так не поступали, попытаться повысить их уровень культуры, сознания, профессионализма, а уже потом вписывать вот подобные строчки в закон, где бы говорилось, что теория государства доверяет вот сотрудникам правоохранительных органов.
Ева, я просто еще несколько уточнений сделаю. Множество в интернете гуляет роликов, в которых сотрудники полиции оказываются фактически бессильны перед какими-то злобными хулиганами или гражданами, которые оказывают им такое значительное сопротивление. Они никогда не рискуют применять спецсредства или оружие для того, чтобы с этими гражданами как-то разобраться. Будь то водитель автомобиля в нетрезвом состоянии, который носится по оживленной улице, будь то какой-то гражданин, который открыто провоцирует сотрудника полиции на физический контакт. Во всех случаях практически сотрудник полиции не прибегает к спецсредствам, а предпочитает как-то в рукопашную справиться со злодеем. Так, может быть, действительно недостает им полномочий?
Вы знаете, это вот из той серии, что все зависит от того, куда сдвинуть фокус внимания. Я знаю огромное количество роликов и случаев, которые свидетельствуют в обратном. И вот последнее дело, которым я занималась, это когда сотрудники полиции гнались за водителем, он был нарушитель, безусловно, его стоило остановить. Так вот, когда они его догнали, они его вытащили из машины и избили до такой степени, что ему в итоге отрезали почку. Поэтому я говорю, эти случаи, они не единичные. Огромное количество подобных примеров могу вам привести. Либо же, когда, например, идет толпа, вроде бы как она в путешествии, но сотрудник полиции, который размахивает палкой, дубинкой, в какой-то момент позволяет себе этой дубинкой там кого-нибудь по голове слегка, скажем так, погладить в кавычках. Поэтому ролики разные есть. Естественно, сотрудники полиции тоже разные. И в данном случае мы просто должны все-таки априори доверять, наверное, гражданам обычным, становиться на их сторону, а не тем людям, которые в форме, которые вооружены, даже если это просто спецсредства, а не там пистолеты и автоматы. Поэтому мне кажется, ужесточать не имеет никакого смысла. Поверьте, за последнее время я не помню ни одного случая, когда бы обращался к нам полицейский и говорил, что он пострадал от граждан, что граждане напали, избили его, и вот он пострадавший. Нет. Но вот граждан, которые пострадали от полицейских, к сожалению, очень много.
Может быть, все потому, что вы как раз Ева Меркачева, зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Москвы, а не профсоюз сотрудников полиции?
Согласна с вами, да. Опять-таки, это вот на вопрос, как сдвинуть фокус внимания, посмотреть, занять то ли одну сторону, то ли другую. Есть, естественно, перегибы, бывает и в одной стране, и в противоположной. Но вот все-таки я стою на позиции, что мы должны защищать обычных граждан в первую очередь и поднимать уровень интеллекта, профессионализма, сознания сотрудников полиции.
Спасибо. Это была заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Ну и сейчас традиционно обращаемся ко слушателям для того, чтобы вы высказали свои суждения относительно предложенных инициатив.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Так куда смещать акценты? Давать больше полномочий сотрудникам полиции, правоохранительных органов? Или наоборот, этих полномочий предоставлять им как можно меньше для того, чтобы они включали голову и как-то с гражданами очень нежно пытались взаимодействовать? 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Геннадий Химкин. Ну, учитывая состояние наших внутренних органов, как мне кажется, нужно сначала ну, реформу провести, зачистить, вот очистить...
Позвольте, вы возвращаете нас в 2009 год. Это ровно такие формулировки были использованы, да?
Кардинально по-другому. Я просто смотрите, я от чего отталкиваюсь. Отец проработал 25 лет во внутренних органах. Честно скажу, вот видел из его знакомых, с которыми мне приходилось общаться, ну, малоадекватных сотрудников. У нас частенько в органы приходят люди, скажем так, вот, жизнью обиженные, чуть ли не со школьной скамьи. И в большей степени из этих людей идут в органы люди, которые пытаются ощутить на себе силу власти, наверное.
Есть, хорошо, принимается. Еще 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый день, Артур, Москва.
Да,
вот я слушаю вашу беседу с предыдущей девушкой, вот собеседником, да, и как бы возник вопрос, кого защищать, людей или сотрудников полиции, которые, в принципе, должны защищать людей. Получается какой-то нонсенс. То есть полиция защищает людей, а теперь мы еще должны защищать полицию от людей.
Ну, вы знаете, как это? Мы же в Российской Федерации, поэтому здесь парадоксов
угодно. Давайте тогда всю полицию зверинец определим и будем на них смотреть тогда. Вот это самое хорошее.
Нет, так дополнительные полномочия им нужны или нет? Ваше суждение как гражданина Российской Федерации?
Нет, конечно, у них слишком много полномочий и очень мало ответственности. И практически нет ее ответственности.
Но вы полагаете, что те полномочия, которые им предоставляют сейчас, они чрезмерны?
Ну, как бы, они ими не пользуются. Они ими даже не пользуются.
Оружие стараются не применять, потому что боязно, потому что потом не отмажешься, потому что потом к тебе столько претензий, и тебя еще в стольком обвинят, что лучше не доставать оружие. Например.
Знаете, как бы, я не знаю, вот это тоже немножко лукавство. Применяют. Вот у меня был случай, но это было бы уже лет 15 назад, ну, по машине, просто с поста очередью зарядили из автомата, и все, вот приехал там к нам на завод. На шестерке парень. Вот с пробитой дверью простреленной. Вот и все. Так что применяют.
Применяют. По крайней мере, применяют.
Я думаю, и сейчас тоже применяют.
Сейчас как-то с этим, не знаю, построже, что ли, стало. Это были суждения нашей аудитории. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Казахстан объявил об отказе от кириллицы и переходе на латиницу. Президент Нурсултан Назарбаев поручил правительству составить график перевода алфавита, и об этом сообщает агентство «Интерфакс». По его словам, разработать единый стандарт планируется до конца этого года. С 2018-го надо готовить специалистов для обучения новому алфавиту и выпускать учебники для средней школы. В ближайшие два года надо провести организационные и методические работы, добавил глава государства. Предполагается, что первое время наряду с латиницей будет использоваться кириллица. Ранее от использования алфавита на основе кириллицы отказались Азербайджан, Молдавия, Туркмения и Узбекистан. Сейчас с нами на связь выходит профессор, доктор филологических наук, заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии НИУ Высшая школа экономики Максим Кронгаус. Максим Анисимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А может быть, нам тоже имеет смысл отказаться уже от кириллицы?
Да нет, ну это вопрос не лингвистический, а политический. Для людей, живущих в государстве, особенно для образованных людей, менять графику всегда очень болезненно. И это вопрос политический, то есть это переход от одной цивилизации к другой или по направлению к другой. Это касается, скажем, Молдавии, где это был сдвиг в сторону Румынии, и Азербайджана, где это был сдвиг в сторону Турции. Поэтому это именно политическое решение, которое, конечно, повлечет и большие расходы, и проблемы, ну, просто психологические.
Я просто помню, что в Советской России на заре государства тогда тоже по инициативе Луначарского активно велись работы по подготовке перехода с кириллицы на латиницу. Тогда ввели метрическую систему, тогда ввели новый календарь, по сути, и тогда интенсивно говорили о том, что нам хорошо бы быть вместе со всей планетой Земля, ну, по крайней мере, с цивилизованным сообществом, и поэтому давайте тоже перейдем с кириллицы на латиницу. Сейчас эти разговоры уже не актуальны совсем?
Нет, более того, тогда уже победила идея кириллизации всей страны, собственно, что и произошло. Поэтому все языки в России, они, конечно, основаны, имеют в качестве письменности кириллицу. Так что это очень тяжелый процесс, и поэтому, ну, представьте себе, ради глобализации потерять не только кириллицу, но, скажем, арабскую вязь, Деванагари и прочие замечательные графики. Все-таки глобализация не может дойти до такой степени. Так что нет, этот процесс слишком тяжелый, особенно для мощной культуры, огромного количества книг. Это слишком тяжело. И во всех отношениях, в том числе и финансово.
А что произошло в тех странах, которые перешли с кириллицы на латиницу? Как будто бы серьезного возмущения мы оттуда не видели и не слышали.
Ну, просто, может быть, мы не очень замечаем эти процессы, но, в принципе, это был тяжелый процесс, и касался он, затрагивал, прежде всего, не очень молодых, а образованных людей. Конечно, когда люди только начинают, скажем, читать, дети или те, кто помоложе, они, в общем, достаточно легко переходят на новую графику. Но для людей, всю жизнь проживших и читавших книги кириллицы, это сложный процесс. Мы ведь фактически, если уж так говорить, переходили на латиницу незаконным таким способом, когда появился интернет и появилась электронная почта, первое время не было кириллической графики. Это 90-е годы.
Да, но еще и плюс ко всему было дешевле писать.
Мы использовали латиницу, да. Транскрипцию, каждый как мог. И, в общем, это был такой процесс возможный. Не то, что нельзя переучиться. Но это было немножко неприятно людям, привыкшим к кириллице. Так что, если говорить о психологии, то это такой раздражающий фактор, дискомфорт. Конечно, потом привыкаешь, ну что делать, если все перешли, то не каждый человек должен следовать этому. Но даже, я напомню, что даже в рамках кириллического алфавита переход от старого письма дореволюционного к новому был для многих, для писателей, прежде всего, довольно болезненным. А это смена, полная смена графики. Это не то, что невозможно, но язык вообще во многом привычка. Это, может быть, одна из главных характеристик, как это ни странно звучит.
Максим Анисович, тогда вот еще одно важное уточнение. Если позволите, вопрос политический. Вот что произойдет с Казахстаном, с казахами, если они перейдут на латиницу? Это как отрезанный ломоть, это отход от чего? От нас? Они отдаляются и... Как...
Ну, это не отрезанный ломоть, но это, безусловно, движение в другую сторону. Это движение от кириллической цивилизации, ну... Как ни крутись, для Казахстана центром, по-видимому, являлась Россия все-таки. В сторону, ну, я бы сказал, в данном случае, тюркской, турецкой цивилизации, турецкого влияния.
Спасибо. Это был профессор, доктор филологических наук, заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии Высшей школы экономики Максим Кронгаус. Ну и сейчас традиционно обращаемся к нашей аудитории. И отдельно, конечно же, в нашем эфире будут приветствоваться представители Казахстана. Процесс у вас уже фактически запущен. Со следующего года латиница будет интенсивно внедряться. Будет ли это для вас проблемой? Как можно с нами взаимодействовать? Сейчас напомним.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7900.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я не казах. Тут, скорее всего, ваш коллега Кудошников мог бы что-то пояснить по этому вопросу. Он же, у него корни с тех краев. А что до самого факта, не знаю, вот у нас все сейчас пеняли на Лукашенко, что он так себя нехорошо ведет. И все время говорили, что у нас Назарбаев такой хороший друг. А ведь, оказывается, видите, какую он подлянку учиняет? Еще хуже.
Вы полагаете, что это еще хуже, чем наши постоянные недоговоренности с Александром Григорьевичем?
С
Александром Григорьевичем у нас могут быть какие-нибудь денежные недоговоренности, которые можно решить. А то, что делает Назарбаев, это цивилизационный выбор.
Спасибо. Принимается еще 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Смотрите, я в Туркмении тоже сменяли.
Так.
И я учился как раз в школе в этот момент. Вот старое поколение тяжело это переживало. Потом там документацию, я знаю, переделывали. А мы, помню, вот я застал то время, когда вот первый, второй, третий класс, ну, мы там изучали вот алфавит латиницы. Но я хочу, знаете, что сказать, что это не так страшно, потому что казахи, особенно Северный Казахстан, они прекрасно разговаривают на русском. Прекрасно. То есть многие учатся, как и студенты Туркмении, в России.
Но Беларусь. Алфавит-то будет уже другой. Это же вот если приехать за границу и показывать свой кириллический паспорт, они не могут прочитать даже ваше имя.
Ну, я понял, вы что, за латинца выступаете или что?
Нет, я про то, что это, ну, действительно цивилизационный выбор. Вы чувствуете себя, поскольку вы с первого класса уже учились писать на латинице, что да, выбор страной Туркмения был сделан.
Да нет, мы о чем говорить, мы там дети были, мы это немножко где-то не понимали, но я еще помню, переходили на 10-бальную оценку, и прошло где-то полгода, и перешли опять на 5-бальную. Ну, надо попробовать, хотят они попробовать, ну, чтобы так вот Казахстан оторвался, думаю, нет, по-русски разговаривают. Пишут, думают где-то писатели. Это суверенное государство сейчас. Надо к этому относиться ровно. Все. Просто мы должны свои выводы делать. Мы живем, все мы должны выводы делать, а союзники нет. Я не думаю, что, знаете, антироссийский прям такой. А цивилизационный вопрос. Ну, сейчас я бы вот не согласился по поводу там в плане Турции. Там в Казахстане, знаете, к туркам тоже это практически один народ, да, но, знаете, все это.
Понимаю, они... понимаю, не все так просто. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Алло, Владимир, меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Я родом из Казахстана.
Прекрасно.
Я сейчас живу в Санкт-Петербурге, но до 18 лет я там жил и учился в школе. У нас был казахский язык. Ну и, как все знают, казахский язык очень похож на русский по написанию. Там есть отдельные буквы, у которых там такие крючки на букве «Н», на букве «К». Но я основная мысль заключается в том, что русскоязычными населениями, по большому счету, что на кириллице, что на латинице, казахский язык не очень далек. И русские в основном его не знают. И то, что его, в принципе, можно прочитать, ну, как бы, это ничего не меняет. Да? И те, кто живут там сейчас, очень много же русских, уехал оттуда за последние там, 20 лет, 25. И, в общем-то, для русскоязычного населения разницы, я думаю, не будет.
Хорошо, вот важное уточнение. Вы полагаете, для взаимоотношений России и Казахстана, мы все-таки строим вроде как союзное государство или что-то похожее на это, вот этот шаг, он будет означать что-то действительно по-настоящему значимое или нет?
Ну, вы знаете, вот лично, это хороший вопрос, потому что сегодня, когда я с утра прочитал эту новость, лично мне, хотя я уже там не живу довольно давно, у меня есть там какая-то родня, лично для меня это было не очень приятно слышать, потому что это, я считаю, что это явная смена курса, и, скажем, разница между нашими странами, она будет нарастать, если они сделают это действительно.
Спасибо, принимается. Это были суждения наших слушателей относительно перехода Казахстана на латиницу. Решение как будто бы уже принято, по крайней мере, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о том, что до конца года должен быть уже подготовлен соответствующий регламент перехода, а со следующего года переход должен начинаться.
В движении.
Сейчас говорим о движении в Москве, где вы едете и что наблюдаете. Яндекс говорит, что сейчас в столице 7 баллов, главное затруднение в центре. ЦОДД вас сегодня предупреждало, честно, чтобы вы в центр на машинах не совались, не послушали. Теперь стойте в пробках, больше добавить к этому нечего. Причем там ссылались на погоду, но мы-то знаем, что сегодня в Москве Рекс Тиллерсон, а это означает, что будут перекрытия основательные. Например, Садовое кольцо, внешняя сторона Бордовое на северо-востоке. 7373948, что происходит у вас? Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Эй, микроба.
Не очень понимаем вас. Плохо слышно, товарищ. По движению от Ленинского до МИДа внутреннее Садовое очень плохо. Объезжайте, пишет 118-й. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Дмитрий, Москва. Двигаюсь по внутреннему третьему от Волгоградки в сторону Южно-Портовой. Туда стоим.
Стоим, принимается. Но третье транспортное тоже, кстати, очень плохо едет. Имейте это в виду. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый день, Владислав. Ну, внутренним КАТ, вот от Каширки еле-еле тащимся, и вот к Варшавке подъезжаем, ну, 10-15 километров скорость сейчас.
Чудовищно. Спасибо, принимаю. Метров 20, пробка за пробкой. Ну что, сейчас новости, после них продолжим уже с Леонидом Гозманом.